Фаддей Булгарин, Марина Мниших, супруга Дмитрия Самозванца. Историческая статья Фаддея Булгарина. По пресечении царствовавшего рода Пястов и по установлении избирательных королей, правление Польши было весьма необыкновенным явлением в политическом мире. При всяком избрании нового короля дворянское сословие, представлявшее собой независимую республику, исторгало посредством условий или пакта конвента новые преимущества и выгоды, которые, ослабляя власть королевскую, тем более отягчали земледельческое состояние. Бедное дворянство пользовалось только тенью свободы. Купечество и мещанство вовсе не участвовали в правлении. Вся власть пребывала в руках богатого дворянства и вельмож, которые в своих поместьях были почти независимыми владельцами и тогда только появлялись ко двору, когда имели нужду в королевских милостях. Никакое важное постановление в государстве не совершалось без согласия сейма, в котором послы, выбранные от воеводств, решали дела общим согласием. Один противный голос, вето, разрушал самые благие намерения, и нередко руководимые духом партии вельможи жертвовали выгодами отечества, личностям и честолюбию. Пламя раздоров никогда не угасало на земле польской. Возмущение против правительства под названием конфедерации, открытые брани вельмож между собой или заграничные войны беспрерывно занимали народ и опустошали страну. Дворянство проводило большую часть жизни на коне и в поле. Земледелец страдал, торговля и мануфактуры не могли процветать в подобном состоянии государства. Города приходили час от часу в большой упадок, и если по временам торжество над внешними врагами и голос победный возбуждали в благородных сердцах желание возвысить отечество внутренним устройством, истребить безначалие и утвердить на престоле власть наследственную, то враги порядка восставали против людей благонамеренных, называли покушение их вредными свободе польского народа. И государство все глубже погружалось в бездну несчастий, которая, наконец, поглотила его, оставив для потомства урок горький, но спасительный. В таком состоянии находилась Польша при избрании на престол шведского короля Сигизмунда, последней отрасли рода Ягеллов. Избрание его и прибытие в Польшу в 1587 году ознаменованы были кровопролитием, продолжавшимся почти беспрерывно во все время его 45-летнего царствования. Бунт вельмож Зебржидовского, Радзивилла, Зборовского и возмущение казаков излили все ужасы междоусобной брани на несчастную Польшу. Войны с турками за обладание Молдавией и Валахией, со шведами о наследстве престола истощили из вне силы королевства. Со всем тем Сигизмунд, побуждаемый честолюбием и ревностью к распространению католической веры, еще продолжая войну со шведами и не усмирив даже внутренних неустройств, вознамерился восстать на Россию и под предлогом возведения на престол Дмитрия, именовавшегося князем российским, утвердить в России католическую веру и возвратить потерянные области. В сие время, 1605 год, Самозванец, руководимый, наставляемый и вспомоществуемый иезуитами, блуждал в Польше и собирал приверженцев, которые из легковерия или в надежде корости признавали его наследником царского престола. Иезуиты поручили самозванца особенному покровительству князя Адама Вишневецкого и тестя его Юрия Мнишиха, воеводы Сендомирского. Представленный королю самозванец сумел склонить его в свою пользу при помощи лапского нунция Рангори, которому клятвенно обещал обратить Россию в католическую веру. Король назначил самозванцу пенсию, позволил панам польским помогать ему в его замыслах и набрать для него войско в своих областях, не объявляя, однако ж, явного разрыва с Россией, не докладывая сейму и вообще давая сему происшествию вид частного дела, вовсе чуждого делам республики. Хитрый самозванец чувствовал, что ему необходимо надлежало связать неразрывным узлом судьбу свою с судьбою какого-нибудь могущественного рода в Польше, чтобы, во всяком случае, иметь верное пристанище и надежную помощь. Юрий Мниших равнялся богатствами со всеми польскими вельможами, родством соединялся со знатейшими фамилиями, пользовался особенную милостью короля, был почитаем духовенством и любим дворянством. На сего вельможу самозванец обратил свои виды и решил вступить в его семейство. Дочь воеводы Мнишиха Марина почиталась одной из богатейших и прекраснейших невест во всей Польше. В замке Самборе она проводила юность свою, окруженная толпой обожателей, стекавшихся со всех сторон государства, чтобы заслужить ее любовь и руку. Марина имела тогда около 18 лет от роду, когда самозванец в первый раз появился в Самборе в 1605 году. Он был 25-летнего возраста. Наружность его не могла нравиться девице, пред которую цвет польского юношества преклонял колено. Самозванец был роста среднего, рыж волосом, лицо имел бледное, глаза голубые, взор пасмурный, обхождение его было неловкое, а молчаливость его и задумчивость еще более делали неприятным его общество. Нельзя верить его приверженцам, которые, описывая его вышесказанным образом, говорят, что прелестная и умная Марина пылала к нему взаимную любовью. Честолюбие, ослепившее отца, совратило и дочь с пути благоразумия. Марина, отвергшая самые выгодные замужества, хладнокровная к самым пылким изъяснениям страсти польского юношества, на первое открытие любви самозванца отвечала взаимностью и согласилась вступить с ним в брачный союз, не прежде, однако ж, как по совершении великого подвига овладения российским престолом, в котором предприятии Мниших обещал всеми средствами помогать будущему своему зятю. Между тем в Лемберге собиралось войско и делались все нужные приготовления к войне под ведомством и издержками Юрия Мнишиха, князей Вишневецких и других польских и литовских вельмож. Прочие приверженцы самозванца в самой России искали ему пособий, и ревностнейший из всех польский дворянин Ратомский подговорил для него 7000 донских казаков. Число войск, набранных в Польше по свидетельству Весенберга, простиралось до 10, а по сказанию Кабержицкого до 15 000. Сими-то слабыми силами самозванец вторгнулся в пределы России, перешел Днепр в близости Киева и направил путь к Москве через Чернигов. Самозванцу легко было найти приверженцев в самой России. Борис Годунов, государь мудрый, искусный в управлении, не был любим боярами. Он был щедр к народу, родил о благосостоянии оного, старался о введении просвещения и европейской образованности и в короткое время своего царствования сделал весьма много полезного для России. Но, достигнув престола ухищрением и даже злодейством, он не мог владеть обширным государством со спокойствием и снисходительностью, как государи законные, рожденные на троне. Подозрения мучили его, и опасение потерять корону заставляло его употреблять к удержанию оные средства, послужившие к ее стяжанию. Следуя обыкновенной политике всех похитителей, он окружил себя своими клевретами, отдалив прежних чиновников, которые казались не весьма ему преданными. Не смея явно нарушить клятвы, данные им при избрании на царство, не проливая крови, самые тяжкие преступления наказывать ссылкою, Борис тайно умерщвлял подозрительных ему людей, и вместо лобной казни яд и кинжал истребляли несчастные жертвы его властолюбия. Установив законом отдавать имение презренным доносчикам, Борис сим адским средством поколебал нравственность народа, унизил добродетель, возвысил порог, открыл обширное поприще злодейству, мщению, корыстолюбию и всех добрых смиренных граждан повергнул в отчаяние. Расторглись священные узы родства и брака, недоверчивость истребила любовь и дружбу, исчезли гражданские отношения между начальником и подчиненным, между слугою и господином. Целые семейства погибали в темницах или стенали в заточении. Бояре ненавидели Годунова, и народ, невзирая на его благодеяние, не мог любить его, следуя внушениям его врагов. Даже орудия его мести, палачи, льстецы и наушники страшились его и желали его погибели. Перст гнева божеского коснулся России. Голод томил несчастных ее жителей. Ужасный хлопка лишал их жизни и остальных сокровищ. Взаимная доверенность, человеколюбие сокрылись в сердцах и не смели обнаружиться для блага человечества, страшась измены. Россия страдала, и общий глаз, глаз Божий, обвинял Годунова. При таком состоянии государства самозванцу нетрудно было склонить на свою сторону народ и бояр. Одни из мщения, другие в надежде лучшей участи, некоторые из корысти. Большая часть по легковерию приняли его сторону. Разосланные повсюду приверженцы Лжедмитрия разглашали басню о чудесном избавлении царевича Дмитрия Иоанновича. Говорили, что он, спасенный Божиим промыслом от злобы Годунова, вступил в отеческую землю принять достояние своих предков, карать похитителя и управлять Россией по соизволению Всевышнего с миром и любовью. Привязанность к царской крови – отличительная черта русского народа, произвела в всем случае удивительные действия. Народ спешил соединиться с Лжедмитрием. Войско Годунова слабо сопротивлялось, бояре и дворянство предупреждали желание самозванца, и он, вскоре одержав некоторые победы над высланным против него воинством, вступил в Москву и воссел на русском престоле, который ему очистил Борис Годунов самоубийством, которого не мог удержать юный Феодор в столь бурных обстоятельствах. Мы в нескольких словах упомянули обо всех случаях, предшествовавших возведению на престол Дмитрия Самозванца, ибо все они относятся к его жизнеописанию и не входят в состав истории Марины. От всей эпохи, то есть от восшествия на престол Самозванца, начинается ее политическая жизнь и вступление на то блестящее поприще, на котором она обратила на себя внимание истории и снискала имя, присоединяемое ныне к числу названий, постыдных для человечества и ненавистных для России. Утвердившись на престоле, Лжедмитрий отправил послом в Польшу думного дьяка Афанасия Власьева для заключения союзного договора с королем польским и для обручения с Мариною. Посол прибыл в Краков в то время, когда праздновали бракосочетание короля Сигизмунда с австрийской княжной Констанцией. Князья австрийского дома, послы чужеземных государей, сестра Сигизмунда, шведская королевна Анна и богатое польское дворянство находились в всем городе. Русский посол, объявив на публичной аудиенции цель своего посольства, рассевал тайно вести о ложном происхождении Дмитрия и старался всеми средствами воспрепятствовать всему бракосочетанию. Польские историки описывают сего посла человеком умным, сведущим в посольских делах и преданным партии шуйских. Однако ж ни король, ни Мниших не поверили или показывали вид, что не верят слухам, распространяемым послом и его приближенными. Положено было, что посол обвенчался немедленно именем своего государя с Мариною, и 29 ноября нового стиля 1605 года совершен сей торжественный обряд в присутствии короля, всего двора, князей австрийского дома и многих польских вельмож. С 200 человек из своей свиты прибыл русский посол к дому Ферлея, где устроен был по католическому обряду алтарь. Кардинал Мациевский с папским нунцием ожидали прибытия новобрачных. Король приехал прежде, и когда все было готово, польские паны ввели посла и Марину, которую сопровождала сестра королевская. Перед начатием обряда посол через канцлера литовского Льва Сапегу повторил торжественно о причине своего посольства. Просил для своего государя руки Марины, а у воеводы Мнишиха отцовского благословения. От имени отца отвечал воевода Ленчинский, объявляя его соизволение. Тогда кардинал Мациевский произнес сперва приличную сему случаю речь, исчисляя все выгоды для обоих государств от всего союза и заключил оную духовным поучением. Посол все время сохранял неприятное для присутствовавших равнодушие. По обыкновению католической церкви, будучи вопрошен кардиналом, не венчался ли царь с кем-нибудь прежде, он хладнокровно отвечал: «А что я знаю? Он мне этого не поверял». Окружающие посла, польские вельможи, просили его изъясниться определительно. Тогда посол сказал: «Если б он с кем другим венчался, то бы меня сюда не посылал». Все, что было говорено по латыни, посол отвергнул, сказав: «Это все лишнее. Я сюда прибыл венчаться с госпожою Мариною. Я один должен с ней говорить, а она венчаться с царем через меня». Наконец, после венчального обряда Марина была поздравляема всем собранием русской царицей. День кончился великолепным пиршеством, во время коего русский посол поднес королю, Марине и ее отцу богатые подарки от себя и своего государя. В январе 1606 года Марина отправилась в Россию в сопровождении отца своего, русского посла, польских послов Гонсенского и Олесницкого и 1000 всадников стражи. 17 нового стиля апреля 1606 года она вступила в российские пределы и была встречена Лжедмитрием в Можайске. В проезд свой через Россию она повсюду была принимаема с приличными сану ее почестями. 2 мая нового стиля она въехала торжественно в Кремль. Иностранцы, бывшие свидетелями сего торжества и обряда коронования Лжедмитрия и Марины, говорят, что они никогда не видали подобного великолепия. Все, что может придумать азиатская роскошь и европейская образованность, было с искусством употреблено при сём случае. Богатство Востока и утонченность Европы соревновали к приисканию зрелищ, увеселений и пиршеств, которые продолжались беспрестанно от прибытия Марины в Москву до низвержения самозванца. Лжедмитрий употреблял все возможные средства, чтобы привязать к себе народ русский, но его меры оставались недействительными. Ни щедрость, ни снисхождение не могли привлечь к нему сердец, оскорбленных его презрением к русским нравам и обычаям. Между тем, поляки и другие иностранцы, гордясь услугами, оказанными новому царю, которого они из праха возвели на трон потомков Рюрика, безнаказанно притесняли простой народ и находили удовольствие в оскорблении гордых русских бояр. Среди пиршеств и веселья польское юношество предавалось неистовствам и насилием всякого рода. Явно грабили на улицах, оскорбляли женщин и даже били смиренных, безвинных граждан. И исчезло повиновение всем неустрашимом воинстве, набранном из охотников, по большей части людей без нравов и собственности, которые единственно для добычи устремились в чужую землю и поступали воной, как в стране покоренной. Тщетно некоторые польские вельможи хотели прекратить сие бесчинства, представляя соотчичам своим неминуемую опасность и угрожая им местью обиженных россиян, им не внимали и продолжали бесчинствовать.